Светлый вечер. На радио Вера.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В студии Светлого радио приветствуем вас мы. Здесь моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин. И с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть Светлого вечера вместе с нами и с вами проведет священник Андрей Лоргус. Священник, как я уже сказал, психолог, антрополог и директор Института христианской психологии. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, для нас в данном случае очень важно еще и то, что отец Андрей некоторое время назад написал целую книгу о счастье. Мы решили его пригласить как большого эксперта в этом вопросе. Почему именно сейчас нас заинтересовала эта тема? Дело в том, что святейший патриарх Кирилл, недавно открывая Международный Московский православный форум, выступил с вступительным словом, которое целиком было посвящено именно счастью. И он говорил о счастье как о главном содержании духовной жизни христианина. Но это выступление сразу вызвало двоякую реакцию. Во-первых, многие задались вопросом, если у каждого свое понимание счастья, о чем патриарх тоже говорил, то тогда как определить, что же должно быть содержанием, если каждый это содержание определяет сам? Уже непонятно. А во-вторых, сразу после того, как его выступление было опубликовано, в соцсетях разразилась бурная дискуссия по поводу того, вообще, насколько стоит православному христианину размышлять о личном счастье, и это ли его задача. Почему-то очень многих в церкви пугает установка на вот такое оптимистическое стремление к счастью как основное содержание религиозной жизни. Как, на ваш взгляд, почему, откуда вот этот страх, откуда эта фобия?
Я думаю, что это в значительной степени традиция и социально-культурная традиция, условия, в которых мы живем, исторические условия. Но вот то, что произошло, и то, что было высказано святейшим патриархом, интересно вот с чем. Раньше никто таких речей не слышал. Что изменилось? Я думаю, что это реакция прежде всего на то, что выросло новое поколение православных, которые не напуганы, которые не пережили в сознательном возрасте тяжелейших каких-то семейно-родовых кризисов, голода, не пережили унижения, не пережили разрухи в сознательном возрасте.
Но получается, простите, это совсем молодое поколение, это те, да, кому сейчас 20 минус плюс.
Да, но они вошли в церковь сегодня, вошли со своими ожиданиями, со своим настроением, и они хорошо образованы, церковные, они почти все прошли церковные приходские школы, я сейчас говорю о пастве. Они прошли какие-то институты, они много читают, у них есть интернет, у них есть приложения в смартфонах, где они читают Библию, где они переписываются в православных сетях. Они очень образованные, очень знающие. Это не бабушки, которые знали только свечку, пол помыть и икону поцеловать. Это совершенно новая ситуация в церкви возникла. Она возникла давно. И святейший неоднократно обращался к этому, но здесь была совершенно другая ситуация. Это был целый, так сказать, форум, который должен был показать, что церковь способна реагировать на изменившуюся ситуацию. Вот это, вот, мне кажется, это большая ценность, что церковь как-то переосмысляет свое отношение. Я скажу, что есть еще несколько проблем. Вот проблема счастья – это одна, мы сейчас будем о ней подробнее говорить. Но еще, например, проблема церковного образования, церковной науки. Новое поколение вносит туда и новые требования. Я тоже с этим встречаюсь. Люди приходят, и они знают в первоисточниках Писания. Они читают по-гречески, они читают на иврите, они знают такие вещи, которые я, как священник, не знаю, и мне в семинаре этого не досталось. Понимаете, это другое поколение. У них ожидания от духовенства другие.
Мы действительно сейчас будем говорить о счастье, но хотелось бы просто уточнить. Ребята, правда, мы говорим о молодых людях, которым там слегка за 20, слегка до 20. А они с точки зрения образования и умения, навыков пользования различными гаджетами ничем не отличаются от своих сверстников Запада. Мы понимаем, что на Западе не было этого разрыва в традиции, да. И там христианская молодежь, их образование в русле христианства, оно продолжалось очень логично в 50-е, в 60-е годы. Да. Вам наверняка приходилось общаться с этими ребятами, уже, в общем, не ребятами, наверное. А насколько они отличаются в своих воззрениях? Мы сейчас не о конфессиональной разнице, а вот именно о разнице в подходах и воззрениях ребят, которых была вот эта вот пропасть большая в 70 лет, и которые воспринимали христианство здесь от своих, скорее, бабушек, да. И модель это скорее от бабушек. И их сверстников, у которых не было этого разрыва, и, соответственно, видение христианской церкви несколько иное. Вот есть какая-то разница или все-таки нет?
У меня нет опыта говорить о такой разнице, но на поверхности лежит ответ «нет», разницы нет. То есть я ее не увидел. Хотя, конечно, она должна быть, но для этого надо специально как-то знакомиться с этим вопросом. Но я хочу в этом смысле сказать, что вот это новое поколение, оно еще много чего будет нам как бы диктовать новые реальности, новые ожидания, и обращение к церкви будет иное. Но вот точно они не смогут жить в прежней традиции, не будут жить. И многие традиции бытового христианства, такого вот народного, они наследовать не будут. Вот это очевидно. Что касается счастья, понимаете, слово-то затасканное, и, с одной стороны, такой журналистский, обиходный такой разговор, это разговор лозунгов, там, вот, то, что уже вы назвали из слов Короленко, или это разговор плакатов, в которых мое поколение выросло, или это разговор каких-то книжек или каких-то в интернете всяких разных предложений, там, как достичь счастья. Но есть сущностный разговор для каждого человека. А что счастье для меня? И вот тут я думаю, что разговор должен быть гораздо более содержательным и серьезным. Но церковная молодежь, околоцерковная молодежь, молодежь, которая считает себя верующей, хотя, может быть, в церкви не ходит, таких очень много. Кстати говоря, таких гораздо больше, чем паства церковные. Это, мы должны иметь в виду, что это в несколько раз больше людей верующих, которые в церковь не ходят. Так вот, они спрашивают, мы хотим жить в 21 веке, но мы хотим жить с христианством. Есть в христианстве понятие будущего? Есть в христианстве вообще какая-то перспектива, хоть чуть-чуть светлая? Мы хотим, чтобы это была светлая перспектива, не просто, так сказать, вот просто зарабатывать, а чтобы там был смысл, и чтобы смысл был высший. Мы хотим строить свои планы, своих семей, своих карьер, но чтобы этот смысл был высший. Есть в христианстве этот высший смысл? Это вопрос, ну, очень глубокий, очень сущностный. Есть в Евангелии будущее? Наше земное будущее не про конец света. Про конец света, в общем, всем понятно. Он будет, и вот он будет такой.
Потому что для большинства из них, да и для большинства из нас, наверное, иногда начинает казаться, что есть вот что-то такое совсем грядущее когда-нибудь, о сроках никто не знает, а есть система запретов и заборов, которая до этого времени будет бесконечно выстраиваться. И как поверх этих заборов смотреть, никто, ну, мало кто себе представляет.
В том-то и дело, что молодежь хочет строить перспективные планы для себя, для страны, для города, для своей семьи, для своего рода. Они устали жить в кризисе, они устали жить сегодняшним днем, они устали жить прошлым. Войной, революцией, геноцидом. Устали, груз тяжелый, тащить на себе неимоверно тяжко. Хочется повернуться к сегодняшнему дню и жить сегодняшним днем невозможно, не строив будущего, не строив планов. И вот это вот направление, мы что строим? Мы строим некое мрачное будущее, в котором есть только смерть и ожидание конца. Или мы строим некоторую перспективу, в которую хочется скорее войти и ради которой сегодня хочется потрудиться? А отсюда возникают сразу смыслы. Например, имеет ли смысл образование? Потому что если мы умираем, образование не нужно. Если вопрос только в том, чтобы прокормить свою семью, то, значит, вопрос в том, что надо вот просто найти хлебную такую работу временную до конца света. Вот и кормить детей и внуков тоже для того же самого конца света. Но тогда смысла нету. Понимаете, а если есть смысл, смысл должен быть такой, чтобы он привлекал меня, моего ребенка, и в будущем моих внуков, чтобы он был радостным, чтобы мы могли с детьми не просто читать сказки про город Китиж, который давно утонул в Белоярском озере, а чтобы мы могли читать книжки про прекрасные замки и дворцы, которые возможны в будущем. Пусть это будущее, да, оно сказочное, но у нас должен быть смысл, у нас должен быть позитивный, слово нехорошее, радостный смысл, оптимистический смысл того, что мы делаем сегодня для своего будущего.
Батюшка, ну вы говорите сейчас с точки зрения рацио. Но раз уж у нас речь зашла о счастье, давайте попробуем определиться. Вот у нас не так давно в студии был гость, молодой американец, который работает уже не первый год в Москве. Он принял крещение православное и участвует в волонтерском движении по спасению храмов, деревянных храмов Русского Севера. И когда он своей американской тетушке, протестантке, пытался объяснить, зачем он это делает, он не нашел более подходящей формулы, как сказать: в этом нет ничего разумного, но это спасительно. То есть мы все-таки, говоря о счастье, переходим в некоторый такой Рубикон, где нельзя окончательно все назвать словами и разложить по полочкам, мне кажется. Давайте просто попробуем хотя бы для разговора определить, что же такое счастье. Счастье – это вещь какая-то, это состояние, это переживание. О чем мы говорим, когда говорим, что мы хотим быть счастливыми?
Вряд ли я вам тут помогу, потому что все-таки, если быть честным, то мы должны признаться, что нет определения счастья. Да, это состояние, да, это некоторые условия, да, это надежда, это радость человеческого бытия, но определения нет. Мне, кстати, нравится эта ситуация, что такие категории не имеют рационального определения. Но я знаю, как священник и как психолог, я знаю другую сторону. Я знаю, что люди, которые хронически внутри себя переживают несчастье, к чему это приводит? Это приводит к унынию, это приводит к депрессии, это приводит к суициду, это приводит к тому, что они не хотят жить. И самое страшное, что это свое нежелание жить они передают детям и внукам. А человек, выросший у таких родителей, это человек, который обречен всю жизнь страдать от своих глубочайших неврозов и действительно подходить к краю своей жизни. Поэтому счастье – это условие развития здоровой человеческой личности, а стало быть, и здоровой религиозности, здоровой веры. Понимаете, как тяжело в храме, когда приходит человек, обреченный со своим вот таким религиозным неврозом, обреченный на уныние. Никакая Пасха ему не помогает, никакая вера в спасительные миссию Христа не помогает, он не верит ничему, он не верит, что его надо спасать. Он говорит: да кто я такой, зачем мне спасаться? Ребята, чего вы? Вот дождаться конца и всю лямку оттянуть, и привет. Это православие с вашей точки зрения? Как вы думаете? Ну, поймите, человек, который не верит в свое спасение, он не верит не потому, что он не читал Евангелие, он знает все. В мое личное спасение, говорит, я не верю, потому что, мое бытие – это отрава. И я... Знаете, мне что сказала одна женщина? Страшную вещь. У нее был ребенок-инвалид. Он жил долгие годы, и вот умер. Прошло несколько месяцев, она пришла, и она говорит, что я ищу ответ, почему Бог такой жестокий? Почему он заставил так страдать меня, мужа и мою девочку? Понимаете, разговор о счастье — это для пастыря это рациональная вещь. Это, если хотите, психологическое спасение человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус в гостях у программы «Светлый вечер». Отец Андрей, директор Института христианской психологии, психолог-антрополог. Говорим о счастье. Насколько о нем можно говорить в рамках часовой
программы?
Нужно
говорить. Нужно, потому что это исцеление души.
Но в то же время люди, которые внутри церкви, в церковной ограде, всячески избегают разговоров о счастье, часто говорят, жажда счастья – это страсть. Страсть – это зло. Страсти нам приказано искоренять. Не может быть ничего доброго в страсти.
Согласен. Всякая страсть, конечно, препятствие духовному развитию на духовном пути, естественно. Счастье – это, да, это состояние, это бытие, но само по себе оно не может, оно не должно становиться ему целью как таковое, потому что в жизни есть много моментов и ситуаций, когда человек про счастье забывает или про счастье думать вообще невозможно. Например, горе. Горевание – это часть нашей жизни, нормальная часть нашей жизни. И горе не надо и невозможно спрятать. Горе – это созидательная энергия, созидательная, но, конечно, она некий антипод, антитеза счастью. Но горе не отнимает счастья, вот что самое важное. Понимаете, все грехи, все несчастья мира сего – не могут отнять у человека счастье. Вот, собственно говоря, что и доказало воскресение Христово. Радость воскресения – это радость победы над всеобщим, всем общим злом, несчастьем, которое только в мире есть. Никто из нас не может представить себе всю эту массу горя, несчастья, боли и страха. Только Господь Бог может справиться с этим огромным. Вот. Но победа, то есть воскресение Христово, это настолько превосходящая всю радость, что она побеждает весь этот объем зла, горя, несчастья и ненависти. Вот в чем православие.
Ну, смотрите, мы живем в таком состоянии общества, когда большинство наших собеседников, друзей, коллег, услышав что-нибудь напоминающее сетование на то, что вот на данном этапе жизни я несчастен, первое, что тебе скажут, пойди к психологу. А несчастье воспринимается как отклонение от нормы. Но ведь человек, не отклонившийся от нормы, тоже может быть несчастен по разным причинам. То есть вот всё-таки психология, насколько я понимаю, исходит из вот всевозможных неврозов, болезней, фобий и многого-многого другого, что от нормы отличается. Но никто не может сказать, где та норма, когда человек счастлив, потому что он нормален.
Нет, такого нет, конечно. Вообще нету понятия нормы. Можно только говорить о некоторых нормативных явлениях в жизни, и поэтому невозможно сравнивать норму и счастье. Нет. Кстати, счастлив может быть и ненормальный человек. То есть счастье может прийти в душу человека, человек может быть счастлив, это другая ситуация, при том, что у него в жизни может быть все очень и очень, ну, нерадостно, мягко выражаясь. Например, это может быть инвалид, это может быть человек, потерявший близкого человека, это может быть человек, потерявший деньги, он тоже может быть счастлив.
Это работа над собой, какое-то самовнушение?
Не внушение, но работа. Это работа духа, да. Это состояние, с которым человек может жить, и действовать. И это состояние, которое... Это состояние, которое искусственно нельзя вызвать. То есть это не то, что вот самовнушение, это некоторая какая-то мантра, это некоторый прием, и вдруг я счастлив. Это не алкоголь. И не, вот почему не может быть целью? Потому что счастье это не состояние, которое вот я пришел домой, включил счастье, и я отдыхаю. Нет, это не так. Может быть, счастливым на работе, может быть, в метро, может быть, дома, может быть, утром, может быть, вечером, у кого как. Но понимаете, когда человек просыпается с мыслью о том, ой, Боже, опять надо вставать и жить этот день серый, мрачный, несчастный, это не норма. точно. Но когда человек просыпается, и у него сердце вдруг вздрагивает, что будет сегодня, сегодня будет какой-то день, будет что-то такое важное, интересное, радостное, хоть чуть-чуть. Вот разница, понимаете? Разница в отношениях к себе и к жизни.
Но ведь если вспомнить многих, может быть, ваших пациентов, у которых...
Клиентов,
у которых есть какие-то отклонения все-таки в психологии от нормы, они же тоже могут быть счастливы в своих отклонениях. Вот где определить? Вот позитивное счастье, хорошее, мы к нему стремимся, а вот неправильное счастье.
Я не знаю, что вы называете отклонением. Но... Понимаете, если человек страдает, страдание не делает человека счастливым. И это все-таки не буддизм. Понимаете, страдание – это то, что отнимает время от счастья, но не добавляет. И отклонение, что такое отклонение, если это невроз? Невроз приносит много боли, отнимает много энергии, мешает человеку жить. Нет, счастье не добавляет. Другое дело, что есть люди, ну, их очень мало, какие-то такие духовные великаны, для которых даже страдание ведет его к какой-то победе над собой. Но это тогда не про счастье, это про некоторое что-то большее.
Мы ставим себе, простите, да, какие-то дальние цели и идем к ним, рассчитывая, что в этих дальних целях, в достижении их, мы будем счастливы.
Например, само преодоление препятствий приносит нам удовлетворение. Ну, не счастье, но удовлетворение.
Ну, вот мы преодолеваем препятствия одно, другое, третье. У нас впереди цель. Морковка висит. Вот мы достигли этой морковки, оказалось, что она гнилая.
Будем искать другую морковку.
Морковка, наверное, никогда никого не привлечет. Это глупость.
Просто если человек, кто-то, вернее, ставит себе какие-то цели, думая, что достигая их, он станет счастливым, или действительно он станет счастливым, то есть же люди, которые по вполне объяснимым причинам инвалидности или еще чего-то такого, понимают, что им не достичь тех целей, которые могут сделать их счастливыми.
Нет целей, которые могут сделать человека счастливыми. Но нет и событий, которые могут у человека счастье отнять. Если человек ставит цель, вот достигну и буду счастливым, то это страсть, это как раз обман, это иллюзия. Потому что нет ничего вовне, чтобы сделало меня счастливым. Жизнь устроена так, Господь так ее устроил, что все, что в жизни есть, может послужить к моему счастью, может послужить к моему несчастью. Все уже Господь сделал, все нам дал. И теперь наш выбор – быть счастливым или быть несчастливым. От мира это не зависит. Поэтому какую цель не достигай, ничего не гарантирует тебе несчастье.
Как же тогда объяснить тот феномен, что миллионы советских граждан на протяжении длительного периода времени были счастливы в тяжелейших нечеловеческих условиях, занимаясь построением того, что они для себя определяли как построением коммунизма? Причем по воспоминаниям, да, по эпистолярному наследию, по многим другим свидетельствам, люди искренне чувствовали себя счастливыми, живя в нечеловеческих, да, условиях и созидая непонятно что.
Да, да. Меня тоже этот феномен очень интересует, как антрополога и как психолога. И я думаю, что время настоящих исследований на эту тему еще, наверное, не пришло, хотя какие-то работы уже появляются. Но я должен сказать, по крайней мере, что такие люди, несомненно, были, но точно их было не больше половины, а меньше, а подлинный размер, собственно, мы и не знаем. Но да, были люди, искренне веровавшие в светлое коммунистическое будущее. Да, были. Но ребенком я и сам был таким. Я тоже в это верил, не помню до какого-то возраста, но верил в это, и я помню это чувство. Да, оно очень приятное, что как хорошо, что я здесь родился, как хорошо, что вот впереди нас ждет такие великие вещи. Это здорово. Вот, но для взрослых людей... вот все это время советской власти, надо было очень постараться сделать такую вивисекцию собственного сознания, чтобы вера в коммунистическое будущее сохраняла себя под напором того, что происходит в реальности.
Это очень интересная тема. Тут несколько аспектов, которые хотелось бы обсудить, подробнее об этом поговорить. Через минуту буквально у нас небольшой перерыв. Напомним, что протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, гость программы «Светлый вечер», моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы в эту студию вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».